В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси, Сухуми и Цхинвале. 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе футболист и один из лидеров грузинской мечты Каха Каладзе требует снятия ареста с его счетов. После поступления очередного денежного транша из России возобновились работы по благоустройству Цхинвале. В рубрике «Гость недели» интервью с оперной певицей Хиблой Герзмава. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Кэти Бочуришвили.
Глава Международного олимпийского комитета Жак Роге объявил британскую столицу готовой принять летние игры 2012 года. На востоке Саудовской Аравии полиция открыла огонь по участникам шиитской демонстрации. В Сербии сегодня назначено новое коалиционное правительство. В Лондоне глава Международного олимпийского комитета Жак Роге объявил британскую столицу готовой принять летние игры 2012 года. Утром в Лондоне трехминутный звон Биг Бена ознаменовал наступление дня открытия Олимпийских игр. Это событие уже названо историческим, так как часы колокол Вестминстерского дворца нарушили свой обычный график работы впервые с 15 февраля 1952 года, когда Великобритания хоронила короля Георга VI. За трехчасовой церемонией открытия Олимпиады будут наблюдать 80 тысяч зрителей на стадионе и почти миллиард телезрителей. В течение 16 предстоящих дней 10,5 тысяч спортсменов из 205 стран будут бороться за олимпийские медали. Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп организуют сегодня в Букингемском дворце торжественный прием в честь глав государств и правительств, а в Гайд-парке пройдет концерт. В городе Эль-Катиф на востоке Саудовской Аравии полиция сегодня открыла огонь по участникам шиитской демонстрации. Они требовали освобождения задержанных шиитов, в том числе известного религиозного деятеля Нимра аль-Нимра. По данным Министерства внутренних дел, сотрудники органов правопорядка задержали хулиганов, поджигавших автомобильные покрышки в разных районах города, и что в ходе операции никто не пострадал. Очевидцы, тем не менее, сообщают, что как минимум один из задержанных, Мухаммед аль-Шахури, был доставлен в военный госпиталь с тяжелыми огнестрельными ранениями. Он значится в списке из 23 человек, которых разыскивает полиция. Власти Саудовской Аравии обеспокоены ростом протестных настроений среди шиитов, составляющих около 10% 23-миллионного населения страны. Год назад саудовские войска участвовали в подавлении шиитских акций протеста в соседнем Бахрейне, где на престоле также находится суннитская династия. Первый депутат парламента Сирии отказалась от поддержки режима президента Башара Асада и бежала в соседнюю Турцию, передает Елена Солнцева.
Депутат парламента Сирии от провинции Алеппо Ихляс аль-Бадави, член правящей партии БААС 1963 года. Вот что она заявила турецким журналистам. «Я покинула страну из-за репрессий, жестких пыток, которые осуществляет этот тиранический режим в отношении собственного народа». Тем временем турецкие газеты сообщают, что северные районы Сирии перешли под контроль курдских сепаратистских группировок. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган в четверг заявил, что в случае возникновения террористической угрозы со стороны курдских боевиков, Анкара предпримет жесткие шаги вплоть до проведения военной операции на территории Сирии. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Белорусский оппозиционер Сергей Коваленко, находящийся в заключении, написал прошение о помиловании, передает Виталий Цыганков.
Как сообщила супруга Сергея Коваленко Елена, после трехдневного свидания в колонии с мужем, в прошении Сергей написал только три слова «Прошу меня помиловать». По словам Елены, он это сделал, когда почувствовал, что нужен семье и обществу на свободе, а не в тюрьме. Сергей Коваленко сообщил жене, что на него неоднократно оказывалось давление с тем, чтобы он написал прошение о помиловании. Сотрудники колонии искали любой повод, чтобы наказать Коваленко. Всего за последнее время ему было вынесено 6 наказаний, после которых его признали злостным нарушителем режима. В феврале суд Витебске приговорил 37-летнего Коваленко к 2 годам и 1 месяцу колонии общего режима за несоблюдение режима отбывания условного наказания. Условный срок оппозиционер получил за вывешивание национального белорусского бело-красно-белого флага на главной елке Витебска 7 января 2010 года. Отбывая условное наказание, Коваленко якобы совершил 4 нарушения, что и стало основанием для нового срока. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Эхо Кавказа. Новости.
В Сербии сегодня назначено новое коалиционное правительство. В него вошли представители националистической сербской прогрессивной партии, которую ранее возглавлял президент Сербии Томислав Николич, и члены социалистической партии Сербии. Возглавил новое правительство лидер социалистов Ивица Дачич. Он известен тем, что некогда работал пресс-секретарем бывшего президента Югославии Слободана Милошевича. В речи после избрания Дачич заявил, что основное внимание его правительства уделит присоединению Сербии к Евросоюзу, налаживанию диалога с Косовом и разрешению экономических проблем. Возглавив правительство, Дачич сохранил за собой пост министра внутренних дел. Лидер сербской националистической партии Александр Вучич стал министром обороны и одним из 4 вице-премьеров. Демократическая партия Сербии, добившаяся отставки Милошевича в 2000 году, вновь оказалась в оппозиции. Тверской суд Москвы 7 августа приступит к рассмотрению по существу уголовного дела о гибели в московском следственном изоляторе в 2009 году юриста фонда «Эрмитаж Капитал» Сергея Магнитского. Сегодня в ходе предварительных слушаний суд отклонил ходатайство адвоката семьи Магнитского о возвращении дела в прокуратуру для переквалификации обвинения.
Новости представила Кэти Бочуришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Все банковские счета одного из лидеров коалиции «Грузинская мечта» Кахи Каладзе арестованы. Его подозревают в отмывании нескольких миллионов долларов. Сам Каладзе отрицает свою вину. Сегодня он внес иск в суд с требованием снять арест с его счетов. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Вчера Каха Каладзе пришел в банк, чтобы снять деньги со своего счета. К его удивлению, вместо запрашиваемой суммы банковский работник преподнес ему уведомление из суда. В нем сообщалось, что все счета Каладзе в банках Грузии арестованы на время проведения расследования по делу о попытке отмывания денег.
В письме не указывалось, кого именно подозревают в отмывании денег. Меня, кого-то другого или, может, какую-то организацию. Было указано только, что началось расследование.
Рассказывает Каладзе. Долго теряться в догадках Каладзе не пришлось. Сегодня Генеральная прокуратура сообщила причину замораживания счетов. В заявлении прокуратуры сообщается, что за последние несколько месяцев на банковские счета Каладзе поступила довольно большая сумма денег – более 6 миллионов долларов. Часть денег он перечислил на счета неизвестных лиц. Около миллиона долларов Каладзе вынес из банка наличными. В соответствии с международными стандартами, говорится в заявлении, такие денежные перечисления могут вызвать подозрения и нуждаются в проверке, а это значит, что счета Каладзе должны оставаться под арестом до окончания следствия. За 20-летнюю футбольную карьеру бывший защитник известного итальянского клуба «Милан» скопил немалый капитал. Все деньги Каладзе хранит в зарубежных банках. Сюда перечислялись, как он выразился, лишь копейки.
Они арестовали мизерную сумму на моих счетах. Там оставалось несколько тысяч долларов. Эти перечисления шли на мои карманные расходы и еще, чтобы закончить кое-какие ремонтные работы у меня дома.
Сказал Каладзе. По его словам, к нему на счета бывало приходили еще большие суммы, но никогда раньше это не вызывало подозрений у властей. Каладзе уверен, что вся эта история служит единственной цели – опорочить его имя. Он один из самых популярных лидеров грузинской мечты. Мало кто сомневается, что Каладзе удастся победить на выборах и стать мажоритарным депутатом в его родном Самтридийском районе в Западной Грузии. Адвокат грузинской мечты Сандро Барамидзе говорит, что если бывшего футболиста действительно подозревают подозревают в отмывании денег, то по закону должны были арестовать не его счета, а самого Каладзе.
Вообще, в последнее время правительственные органы занимаются не выполнением возложенных на них функций, а поиском хоть какого-то повода завести свою пиар-машину против оппозиционеров, а потом пытаются найти хоть какую-то аргументацию, чтобы узаконить собственное беззаконие.
Говорит адвокат Барамидзе. Сегодня юристы грузинской мечты подали в суд иск с требованием разобраться в действиях властей и снять арест со счетов Каладзе. Олеся Вартанянах, Кавказ, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
После поступления очередного денежного транша из России возобновились работы по благоустройству Цхинваля. В ближайшие месяцы новое правительство самопровозглашенной Республики Южная Осетия обещает заасфальтировать несколько центральных улиц. Однако терпение горожан, проживших 4 года без дорог, в пыли и грязи, судя по всему, истекает. Об инциденте с участием министра строительства, который всю неделю обсуждают в Цхинвале, репортаж нашего корреспондента Ирина Келехсаевой.
В минувший вторник по Цхинвалу поползли слухи о якобы имевшем инциденте с применением силы и демонстрацией оружия с участием новоназначенного министра строительства Южной Осетии Анатолия Мощелкина. Людская молва рисовала страшные картины вооруженного захвата министерского кабинета. Не прошло и дня, как виновным пытались представить самого Мощелкина. Нашли даже сообщение о попытке покушения на него еще в Самаре, откуда он приехал работать в республику. Официальные СМИ молчали, что давало повод для новых пересудов. Главным зачинщиком разборок назвали известного депутата Амирана Дьяконова. Сам Амиран Дьяконов, которому я позвонила сегодня, вежливо выслушав пересказ скандальных слухов, выразил неподдельное удивление. От комментариев отказался. Позже стало понятно, почему. Выяснилось, что парламентарий оказался вовлеченным в события невольно. Его настоятельно попросили вмешаться в ситуацию горожане, проживающие на улице имени Чочиева. Как рассказали мне участники инцидента, улицу недавно перекопали, выломали асфальт, убирали тротуары, на которых растут виноград и цветы. Перелопатив все вокруг, строители внезапно свернули работу, и это взбесило людей. Во вторник на улице собралось более 20 возмущенных человек, говорит житель улицы Чочиева Алан.
Худо-бедно, но там асфальт был. Они все сняли, разворошили, так экстремально поработали так быстро. И потом сказали через несколько дней, что не будут делать. Вот народ и возмутил. Вот Амиран едет, они его поймали прямо и начали. Что это такое, почему это происходит? Ну, очень эмоционально это было все. И сразу соседи все собрались, по машинам и поехали, зашли в приемную, а там нас не пускают. У него неприемный день, и охрана не пропускает.
Делегация жителей вступила в перепалку с охранниками министра. Людей обидело, что высокопоставленный чиновник не пожелал их принять. Возмутило нежелание министра отвечать на их вопросы. Мощелкин, увидев, на каком эмоциональном взводе находятся люди, видимо, поначалу решил не рисковать. Правда, чуть позже, рассказывает Алан, министр все же объяснил, что пока денег на благоустройство улицы нет, но в ближайшее время после поездки в Москву и всех согласований он постарается решить эту проблему. Оружие, говорит Алан, было только у охраны министра, так что рассказы про некие силовые методы, использовавшиеся людьми по ходу инцидента, являются вымыслом. Хотя жители улицы Чочиева и впрямь не стеснялись выражать свое возмущение.
Это вообще возмутительно. Все возмущены, там есть женщины, которые вообще подряд прямо на него бросались, чуть ли не хотели там на куски разорвать.
Внешне улица Чочиева мало отличается от остальных. Отсутствие дороги и пыль – эту картину можно видеть повсеместно. В тени небольшого дерева замечаю несколько человек. Среди них обнаруживают того самого подрядчика. «Да я понимаю, не обижаюсь на этих людей», — говорит Армен Алиан. «Не дай бог дождь пойдет, тут кошмар будет твориться. Пока деньги не пришли, работы не могут быть продолжены». Он уверен, что уже в начале будущей недели средства поступят.
«У меня на руках договор, который по этой улице я должен делать тротуары и асфальт покрыть. Обещали понедельник, вторник решить. Я не знаю, откуда они слышали, что якобы не финансируют. Ну, должно быть нормально».
нашему разговору присоединились пожилые мужчина и женщина. Мужчина начал вслух рисовать радужные перспективы. Дескать, если бы президенту и его команде удалось вернуть все украденные у государства деньги, город превратился бы в цветущий. А женщина объяснила раздражительность людей тем, что после войны у многих нервы не в порядке, а несколько последних лет, проведенных фактически в условиях разрухи, окончательно лишили людей терпения. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Сегодня в Лондоне стартуют летние Олимпийские игры, которые продлятся до 12 августа. Лондон – единственный город в истории Олимпийских игр, который трижды принимал Олимпийские игры – в 1908, в 1948 и в 2012 году, рассказывает Наталья Голицына.
Кроме более 10 тысяч спортсменов из 205 стран и почти 500 000 туристов и болельщиков, на Олимпийские игры прибыли почти 50 тысяч высокопоставленных лиц, среди которых 140 глав государств и около 200 министров и премьер-министров. Никогда мировые политические лидеры не собирались в таком количестве в одном месте. Принимающей стороной на Олимпийских играх официально является не британское правительство, а Международный олимпийский комитет. Именно этим объясняется отсутствие на Олимпиаде делегации Республики Косово, на участие которой в Олимпиаде в качестве независимого государства наложили вето российские и сербские члены МОК. Однако выдачей виз все же ведают британские власти. И именно этим объясняется отказ президенту Белоруссии Александру Лукашенко в посещении Олимпиады. Британское правительство объяснило это тем, что на Лукашенко распространяется запрет Европейского Союза на въезд в страны ЕС в связи с его ролью в нарушении электоральных стандартов на президентских выборах 2010 года и в подавлении гражданских свобод и демократической оппозиции. Некоторые комментаторы отмечают, что в этом случае британская дипломатическая практика вошла в противоречие с положением Олимпийской хартии, призывающие к прекращению войн, насилия и споров на время проведения Олимпийских игр. Бывший посол Великобритании в России сэр Эндрю Вуд не видит в этом противоречия.
В этом случае Великобритания просто обязана была выполнить санкции Евросоюза и отказать в визе президенту Лукашенко. Этого следовало ожидать. Что касается Олимпийской хартии, то в данном случае речь не идет о войне или дипломатических спорах. Речь идет о том, с какими нарушениями был избран президент Лукашенко и что последовало за этими выборами.
Александр Лукашенко оказался в компании с президентом Зимбабве Робертом Мугабе, которому Евросоюз также отказал во въезд на свою территорию. Некоторые авторитарные правители сами отказались прибыть на Олимпиаду. В частности, не решился покинуть Таджикистан его президент Эмомали Рахмон. Президенты Узбекистана и Туркменистана также не жаждут показаться в Лондоне, опасаясь враждебных демонстраций. Понятно, что и президенту Сирии Башару Асаду не до Олимпиады. Президент Аргентины Кристина Киршнер заявила, что будет бойкотировать Лондонскую Олимпиаду. Да и президент Путин решил проигнорировать игры в Лондоне. Известный британский политический аналитик Майкл Биннин в интервью «Радио Свобода» отмечает, что британское правительство умело пользуется дипломатическими маневрами, чтобы предотвратить прибытие на Олимпиаду диктаторов и авторитарных правителей.
Согласно Олимпийской хартии, все главы государств имеют право прибыть на Олимпийские игры и наблюдать за выступлением своей национальной команды. Президентам некоторых стран и высокопоставленным политикам попросту не были направлены приглашения. В этих случаях Британия давала ясно понять, что их появление в Лондоне не будет приветствоваться. Конечно, правительству было трудно официально им отказать, но, к примеру, для президента Сирии Башара Асада было бы безумием явиться в Лондон. Комбинация прозрачных намеков со стороны британских властей некоторым главам государств на то, что их присутствие на Олимпиаде нежелательно, и их собственных опасений возможных неприятностей заставляет таких лидеров отказываться от посещения игр. Красноречивый пример этого – президент Украины Виктор Янукович. Он ожидался в Лондоне и даже получил официальное приглашение, однако передумал и принял решение не ехать на Олимпиаду. Думаю, что главной причиной стало опасение враждебных демонстраций, вызванных его обращением с Юлией Тимошенко.
Как в Великобритании объясняют отказ Владимира Путина посетить Олимпийские игры в Лондоне?
Господин Путин дал ясно понять, что не хочет посетить Олимпийские игры с официальным визитом в качестве российского президента, что ему, казалось бы, положено по статусу. Вместо себя он отправил на Олимпиаду Дмитрия Медведева. С дипломатической точки зрения это можно воспринять как оскорбительный жест. Конечно, у политических лидеров нет обязательств посещать Олимпийские игры, но когда кто-то из них отказывается это сделать, это воспринимается как указание на прохладные или враждебные отношения между двумя странами. С другой стороны, прошел слух, что Путин все же прибудет на Олимпиаду частным образом, чтобы присутствовать на соревнованиях по дзюдо, виду спорта, которым он занимался и которым интересуется, а также чтобы присутствовать на соревнованиях по другим видам спортивного единоборства. Его появление на Олимпиаде в качестве частного лица может вызвать серьезные трудности для британского правительства, поскольку, возможно, потребуется соблюдение дипломатического протокола. Трудно предсказать, во что это может вылиться.
Говорил британский политический аналитик Майкл Биннин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И продолжает олимпийскую тему наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Сегодня в Лондоне начинаются 30-е летние Олимпийские игры. Вот так незаметно-незаметно и история современных Олимпийских игр приблизилась уже к 120 годам. Правда, по сравнению с историей Олимпийского движения античности, которое продолжалось минимум 1200 лет, пока это очень небольшой отрезок времени, в 10 раз короче. Остается верить, что наши потомки догонят и перегонят в этом смысле Древнюю Грецию. Лондонскую Олимпиаду в Абхазии ждали с особыми чувствами, ведь ныне впервые за многие годы в играх участвует Абхаз, имеющий все шансы на победу, двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы, 24-летний борец-вольник, весит до 74 килограммов Денис Царгуш. Ну и что, что выступает он не под абхазским флагом, хоть в Абхазии и создан НОК, но к участию в Олимпиадах как отдельную страну ее пока не допускают, а в составе российской сборной. От этого в Абхазии ничуть не меньше гордятся Денисом и считают его своей олимпийской надеждой. До этого, 32 года назад, на олимпийский пьедестал поднималась выступавшая в составе советской сборной копьеметательница Саида Гумба из Пицунды. Когда-то Саиде не хватило всего нескольких сантиметров, чтобы стать олимпийской чемпионкой, уступила кубинке. Я знаю ее много лет, как раз того самого лета 80-го. Мне посчастливилось тогда попасть на Московскую Олимпиаду в качестве зрителя, но с Саидой смог познакомиться только после ее завершения в ее родной Пицунде. Опубликовал очерк о ней в журнале «Алашара», использовав в нем с разрешения Саиды некоторые выдержки из ее дневника. В этом дневнике были и лирические строки о ее будущем муже-грузине, с которым она училась тогда в Тбилиси в Институте физкультуры, но супружеская их жизнь продолжалась недолго, не сложилась. А в 1989 году ей пришлось буквально бежать из столицы Грузии с маленькой дочкой, как она рассказывала, из атмосферы национальной нетерпимости, которая там воцарилась. Во время грузино-абхазской войны Саида была санинструктором на фронте. Она и сейчас живет в Пицунде. Впрочем, если брать не этнических абхазов, а всех жителей Абхазии, то тут, конечно, вне конкуренции трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Санеев. Он в той же Москве 80 тоже чуть-чуть уступил победителю и стал серебряным призером, а мог ведь стать и четырехкратным олимпийским чемпионом. Любопытно, что после распада СССР в абхазской и грузинской прессе долго не могли поделить Санеева. 80-е годы он, коренной сухумец, жил в Тбилиси, а сам Виктор взял и уехал в Австралию. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугаетесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стали сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу. Да, сейчас пришло время для материала в рубрике «Городской репортаж». Наш корреспондент Мзия Парисишвили познакомит вас с одной молодой девушкой из Тбилиси, которая сейчас с нетерпением ждет результатов вступительных экзаменов.
Эти жаркие летние дни 17-летней Зои Шеховцевой кажутся длиннее. Она с волнением ожидает результата вступительных экзаменов, хочет стать дипломатом, познавать азы международных отношений и собирается в Тбилисском государственном университете. Наверное, определиться с будущей профессией Зои помогло и то, что выросла она в смешанной русско-грузинской семье, и у нее уже есть свой маленький опыт дипломатии.
Ну вот я знаю, что я русская, но живу здесь. И почему-то вот даже когда были игры России, и Грузии, меня спрашивают, ты на чьей стороне, на России или на Грузии? И вот постоянно я как-то сначала молчала, ничего не говорила, но сердцем я за сторону Грузии, потому что я здесь родилась.
На какое-то время с лица Зои сходит улыбка, а большие голубые глаза наполняются печалью.
Когда была война между Россией и Грузией, это для меня было очень травмично, потому что у меня там родственники, и здесь тоже родственники. Это очень плохо, когда вот родственники воюют между собой. Но вот как-то люблю очень Грузию, но и за Россию тоже переживаю.
Говорит Зоя. У нас даже попугай на двух языках разговаривает, шутливо добавляет она.
Чуть-чуть хорошо знает историю, биологию, химию, грузинский.
Все это предметы, которые Зоя сдавала в этом году. Сначала на выпускных, а потом на вступительных экзаменах. Но экзаменам предшествовало решение, которое далось трудом. Полтора года назад Зоя оказалась перед непростым выбором.
Нашу школу закрыли, русский сектор. И надо было переходить или в русскую школу, или оставаться в этой же школе, только на грузинском секторе. Вот я решила так, что лучше остаться на грузинском секторе, потому что все равно дальше пришлось бы продолжить учиться на грузинском университете. Мы перешли где-то 6 человек на грузинский сектор. Дети тоже нас очень тепло приняли, но вот это сразу перейти на грузинский было очень сложно. Это учить там 2 раза больше времени мне уходило, чтобы выучить какой-нибудь предмет.
Зоя вспоминает, что тогда же вместе с родителями она рассматривала возможность поехать в Россию и там получить образование.
Но я выросла здесь. У меня здесь друзья. Конечно, мне говорили, что ты там поедешь, там у тебя появится тоже много друзей, там все другое, но я не могу так рискнуть и оставить все здесь, потому что, можно сказать, здесь у меня корни. И мне здесь все нравится, устраивает.
Пришлось обратиться к репетиторам, вмешивается в разговор мама Зои Мзия. Она очень гордится своей дочерью.
Педагоги были даже удивлены. Были очень довольны ее достижениями.
На выпускных экзаменах Зоя получила высокие баллы. Единственный предмет, который она готовила без репетитора, был русский.
По-русскому, конечно, 10 получила, а русский был самый легкий.
Подготовка у репетиторов обошлась семье в 3000 лари. За ошибки надо платить, с улыбкой говорит Мзия и продолжает.
Если бы она с первого класса была бы на грузинском секторе, училась бы, мне кажется, так бы по карману не ударила бы все же. Просто это, наверное, вина нас, родителей, зная приоритет, что никуда не уезжаешь, остаешься в Грузии, надо учить грузинский язык, можно сказать, родной язык.
Чтобы платить за обучение у репетиторов, отец Зои был вынужден уехать за границу на заработки. Уже 3-й год, как он лишь на пару недель приезжает в Грузию.
Даже дело не в том, что он поскучает по супруге, по детям, но он очень скучает по Грузии, потому что он с детства вырос, он тбилисский парень. Вырос на наших традициях, на грузинских, и он очень скучает. И придет этот момент, когда эта учеба и все такое закончится, и он конкретно опять осядет в Грузии, начнет здесь уже зарабатывать. Уже таких расходов не понадобится. Ну, мы надеемся на это.
Как скоро вернется отец Зои в Грузию, зависит и от того, какие оценки ей поставят по результатам экзаменов. Она выбрала международные отношения, а на гуманитарных факультетах государство финансирует только тех студентов, которые набрали наивысшие баллы. Но папа не давит на дочку. Зоя ведь старалась изо всех сил, и пока труды родителей зря не пропадали. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21 час 29 минут, почти 21 час 30 минут. Краткий выпуск новостей представит Кэти Бочуришвили.
Бывший капитан сборной Грузии по футболу Каха Каладзе подозревается в сомнительных операциях с наличными и легализации незаконных доходов, сообщила в пятницу 27 июля прокуратура Грузии. Каладзе, в этом году прекративший спортивную карьеру, является одним из лидеров оппозиционной коалиции грузинского миллиардера Бедзины Иванишвили «Грузинская мечта». В четверг пресс-служба объединения сообщила, что все счета Каладзе в Грузии арестованы. Прокуратура подтвердила факт ареста счетов, сообщив, что это сделано в ходе расследования сомнительных операций с наличными, передает «Новости Грузия». Как говорится в заявлении прокуратуры Грузии, следствие по факту возможной легализации незаконных доходов началось на основе обращения службы финансового мониторинга при Национальном банке страны. Адвокат Шалва Тадумадзе, защищающий интересы футболиста, экс-капитана сборной страны по футболу Кахи Каладзе, собирается обжаловать решение Тбилисского городского суда, который на основе требования главной прокуратуры наложил арест на все банковские счета Каладзе. Как заявил Тадумадзе, «Новости Грузия», решение горсуда является незаконным, и в течение 48 часов оно будет обжаловано в апелляционном суде. В свою очередь, Каладзе сказал журналистам, что он получил письмо о решении суда и готов ответить на все вопросы прокуратуры. «Я хочу подчеркнуть, что готов ответить на все вопросы прокуратуры», заявил Каладзе. Кроме этого, он готов опубликовать все свои контракты и сделать публичными и прозрачными свои доходы. Оргкомитет Лондонской летней Олимпиады частично удовлетворил требования Грузии, передает «Грузия онлайн». На официальном сайте Олимпиады в досье спортсменов Бесика Кудухова и Дениса Царгуша внесены поправки. Теперь местом их рождения указаны просто Южная Осетия и Гудаута. Ранее на сайте Олимпиады эти регионы были указаны как часть России. В таможенном комитете самопровозглашенной Республики Абхазия чествовали старшего инспектора таможенного поста ПСОУ, героя Абхазии Руслана Инапшба, ставшего чемпионом мира по пауэрлифтингу и жиму штанги. Инапшба стал призером чемпионата в жиме штанги лежа в весовой категории до 75 килограммов и в возрасте 40-49 лет. Председатель таможенного комитета Саид Таркил поздравил чемпиона с победой и вручил ему ценный подарок. Во время боевых действий 92-93 годов Инапшба получил тяжелые ранения, но не смог преодолеть их. У него хватило мужества после длительного лечения вернуться к работе и активно заниматься силовыми видами спорта, пауэрлифтингом. Инапшба также является председателем Совета региональных организаций инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. В селе Бикарец Хинвальского района Южной Осетии на следующей неделе приступят к строительству новой школы. Об этом информационному агентству РЕС сообщил начальник управления ЖКХ района Борис Катаев. По его словам, здание школы будет построено рядом со старым сельским клубом. Кроме того, он сообщил, что в селе Рустауц Хинвальского района тоже строится новая школа.
Новости представила Кэти Бочуришвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в Советском районном суде Владикавказа прошли прения сторон по уголовному делу в отношении сторонника Аллы Джоевой Владислава Калоева, арестованного 29 ноября прошлого года по подозрению в хранении наркотиков. Около месяца назад суд направил наркотическое вещество, якобы обнаруженное у Калоева, на повторную экспертизу в Ставрополь, поскольку адвокатам удалось доказать, что экспертиза в МВД Северной Осетии была проведена с нарушениями, и ее результат не может являться доказательством вины Калоева. Рассказывает Жанна Тарханова.
Повторная экспертиза ставропольских специалистов, представленная сегодня в суде, как и следовало ожидать, показала, что вещество, отправленное им на исследование, является наркотиком. Защита обвиняемого ранее обращала внимание суда на то, что в проведении повторной экспертизы нет никакой необходимости. Вещество, якобы обнаруженное у Калоева, изначально направленное следователем на экспертизу, и объект, исследованный северо-остинским экспертом Ингой Кукоевой, а потом и ставропольскими специалистами, могут быть совершенно разными веществами. Опись вещдоков не соответствовала единицам хранения. Отсутствовали необходимые бирки, которые свидетельствовали бы, что исследованное Кукоевой гашишное масло взято именно из того пакета, который был взят у Калоева в момент задержания. Прокурор попросила признать Калоева виновным в хранении наркотиков в особо крупном размере. По материалам дела у него взято около 7 грамм гашишного масла и приговорить его к 3 годам тюрьмы общего режима. Калоев также обвинял в приобретении наркотиков. Но поскольку в суде не были представлены доказательства, что подсудимый купил наркотик, прокурор исключила из обвинения эту статью. В ответ адвокат Казбек Хутинаев более часа перечислял нарушения закона, допущенные оперуполномоченными уголовного розыска и сотрудниками экспертно-криминалистического центра МВД. Указал адвокат и на нарушения со стороны прокуратуры и суда. Хутинаев заявил, что материалы дела сфальсифицированы, и попросил суд признать протоколы допросов следователей и заключения судебно-медицинской экспертизы незаконными, поскольку они составлены с грубейшими и многочисленными нарушениями российского законодательства. Все обвинение разваливается. Судья не сможет вынести обвинительный приговор по имеющимся материалам дела. Если это будет сделано, значит, в Северной Осетии федеральные законы не соблюдаются. В Осетии правосудия нет, заявил Хутинаев. Второй адвокат подсудимого, Руслан Калоев, отметил, что его подзащитные арестованы по политическим мотивам. В ходе недавнего телефонного разговора с Аллой Джоевой, бывший лидер оппозиции, еще раз подтвердила адвокату, что аресты ее сторонников во Владикавказе связаны с ее политической деятельностью и президентскими выборами.
Я хочу сказать, что я полностью разочарован в судебной системе, как и в принципе правоохранительной системе Северной Осетии. Потому что дела фальсифицируются, возбуждаются по отложенным делам. Подложили наркотики, возбудили уголовное дело. Для чего это, для кому надо? Статистика просто в МВД. Я не понимаю. Но очередной гражданин Российской Федерации Владислав Калоев до настоящего момента с 29 ноября незаконно и бесправно содержится в местах лишения свободы.
Говорит Руслан Калоев. Недавно на имя главы Северной Осетии Таймураза Мамсурова президентом Южной Осетии Леонидом Тибиловым было направлено письмо с просьбой освободить арестованных сторонников Джоевой. В ответном письме якобы говорилось, что все уроженцы Южной Осетии арестованы на законных основаниях, и исполнительная власть не может влиять на судебную. Это лишь формальная реакция юго-остинского президента на нашу проблему, рассказывает сестра подсудимого Калоева Дзраса. В ближайшее время будет оглашен приговор. 30 июля активисту предвыборного штаба Аллы Джоевой Владиславу Калоеву будет предоставлено последнее слово. Сегодня он явился на процесс в черной футболке с надписью «Невиновен». Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Крупнейшая благотворительная акция в Абхазии по сбору средств для больного лейкемией 18-летнего Эслама Ладария завершилась успешно. Сегодня Ислам уже в Италии, где его ожидает операция по пересадке костного мозга. С подробностями из Сухуми Марианна Котова.
3 года 18-летний Ислам Ладария борется с лейкемией. Его лечили в Абхазии и России, но болезнь возвращалась вновь и вновь. Сегодня он находится в Италии. Врачи госпиталя города Пейзаро дали шанс Исламу излечиться навсегда. 13 августа мальчику пересадят донорский костный мозг. Операцию стоимостью 200 тысяч евро полностью оплачивает больница. Это исключительный случай. Усилиями дипломатов Мауро Мурджи и Татьяны Михайловой удалось преодолеть политические трудности и создать прецедент. Мальчик из Абхазии лечится в Италии абсолютно бесплатно. По словам Мауро Мурджи, это послужит толчком для дальнейшего развития отношений двух стран.
Мы надеемся на то, что в скором времени Италия признает Абхазию, если не признает, то хотя бы создаст какие-то условия для обмена опытом и для установления каких-то отношений.
Донорский костный мозг должен был оплатить сам пациент. Поэтому сбор 1 000 000 рублей взял на себя благотворительный фонд «Ашана». По словам его директора Дживейры Колосовой, для них это стало серьезной задачей. Так как сроки поджимали, а опыта в сборе такой большой суммы у фонда не было. Рассказывает Дживейра Колосова.
Это был первый опыт. Мы никогда в Абхазии не собирали еще 1 000 000 рублей. И в этом случае мы были одни, без поддержки Русфонда. И было очень страшно. Тут были очень короткие сроки, надо было прям сразу, срочно, потому что еще требовались и средства на перевод денег, и еще требовалось время для перевода денег в Италию.
Сейчас Ислам готовится к операции. Все этапы лечения он прошел успешно и стойко перенес сложную терапию. Как рассказывает Мауро Мурджи, состояние мальчика в день поступления в больницу было очень тяжелым. Сегодня лейкемии у него нет. И, скорее всего, не будет больше никогда. Хотя впереди последнее, достаточно серьезное испытание. Операция и период восстановления. Говорит Мауро Мурджи.
Мы находимся в руках доктора Визани и в руках Господа.
Как рассказывает директор фонда «Ашана» Дживейра Колосова, 60% собранных для ислама средств перечислили рядовые жители республики. А, например, в России пожертвования делают в основном крупные организации. Поэтому «Ашана» призывает к активности и юридических лиц, ведь сбор средств для ислама не завершен. Финансовая помощь необходима и его родителям, которые сейчас вынуждены не работают, и самому мальчику в период реабилитации. Марианна Котова, для «Эхо Кавказа», Сухум.
А сейчас рубрика «Взгляд из сегодня из Москвы». Журналист Александр Подробинник рассуждает об особенностях мышления некоторых защитников прав человека.
Комиссары, комиссары молодые, комиссары в черных кожаных.
Похоже, времена имитации потихоньку заканчиваются. Наступают времена откровенности. Маленькие и большие чиновники замечают, что уже можно не изображать из себя демократов, не играться в судебную систему и не делать вид, что представители народа избираются на выборах. Поскольку все максимально упрощается, то и слова нужны попроще, попонятнее. Это очень ясно ощутил на себе уполномоченный по правам человека Чеченской Республики Нурдин Ухажиев, предложивший сменить название своей должности на комиссара. Свое предложение Нухажиев намерен адресовать парламенту Чечни, чтобы депутаты выступили с инициативой об изменении федерального законодательства. Слово «уполномоченное» какое-то сугубо штатское. От него веет гражданской волокитой, судами, доверенностями и немужским решением проблем. То ли дело комиссар. Мощно, ярко, мужественно и без идиотской волокиты, как завещал великий Ленин. Правда, Ленин велел без идиотской волокиты побольше и побыстрее расстреливать, а обязанность Нухажиева вроде бы наоборот защищать преследуемых. Но по нынешним временам на эти формальные противоречия можно не обращать внимания. В конце концов, это сейчас Нухажиев служит по департаменту прав человека, а раньше он служил милиционером. И поскольку его милицейской карьере предшествовали пионерское детство, комсомольская юность и, очевидно, партийная зрелость, то бывший милиционер, защищающий ныне права человека в Чечне, убежден, что слово «комиссар» будет вызывать у граждан приятные ассоциации, так как с ним связано немало славных страниц и подвигов в истории России.
И комиссары в пыльных шлемах склонятся молча.
Нухажиева можно понять. Сколько же ему еще притворяться омбудсманом, если в душе он комиссар? Хвала Аллаху, никто не требует от него, чтобы он действительно защищал права человека в Чечне. Но не пора ли уже называться своими настоящими именами? Судя по тому, что происходит в Москве, пора. Суды в Первопрестольной все больше напоминают тройки ВЧК, новые законы все больше похожи на декреты Совнаркома, а президент страны явно подражает разухабистым матросам, перепоясанным пулеметными лентами. Даже, говорят, Железняк вернулся, хотя учредительное собрание давно разогнано, и теперь он затаился в Государственной Думе. В общем, настало время возвращения к истокам, а заодно и к правильным названиям. Комиссарам в черных кожаных тужурках и пыльных шлемах, замполитам и политрукам, ко всему, что будет вызывать приятные ассоциации у бывших милиционеров. Александр Подробенев для радио «Эхо Кавказа», Москва.
Отдели вы вперед, полки, сквозь страдания и пожары, замполиты, политруки, а по-прежнему комиссары.
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас время для нашей постоянной пятничной рубрики «Гость недели». Сегодня в этой рубрике мы предлагаем вашему вниманию интервью с оперной певицей Хибла Герзмава. С ней беседовала Лиана Эбжноу.
Хибла. Это интервью мы условно назвали «От сезона к сезону» и хотели бы поговорить о тех значимых событиях, которые произошли в профессиональной карьере вашей за период между фестивалями в Абхазии, прошлогодним и нынешним. Ну, во-первых, это «Богема Пучини», постановки Франко Дзефирелли. Вы исполнили партию «Мими» в этом спектакле.
Да.
Критики называют эту роль одной из ярчайших в вашем репертуаре. Как вы сами понимаете эту свою роль?
«Мими» для меня очень глубокая. Я много лет шла к этой партии, росла как певица, росла как женщина, росла как личность. Она очень трогательная, она очень сильная. И через свою болезнь она дает возможность понять зрителям, что все-таки самое главное – это любовь и ощущение любви. Потому как для женщины, я думаю, что это самое главное.
Вы сказали, это была первая постановка вообще в вашей карьере в театре еще Станиславского и Немировича Данченко. Чем отличаются эти постановки, первая и нынешняя?
Они просто очень разные, эти спектакли. У нас более современное прочтение. Александр Борисович Тетель сделал нам немного другую историю красивую. Франко Дзефирелли делает сценические образы немного другие. В этом и интерес. Мне кажется, что певица растет с каждым новым спектаклем и с каждым участием в новом спектакле. Тебе дают новый образ, тебе дают новые костюмы. Ты носишь их по-другому. Времена меняются. У нас более современный спектакль, поэтому ты ходишь немножко, да, по-современному, что значит, ты можешь немножечко похулиганить. Костюм тебе диктует движение на сцене. Вот в спектаклях Франко Дзефирелли именно это имеет место быть. И мне очень интересно наблюдать за собой, мне интересно наблюдать за другими моими партнерами, и интересно работать в этих спектаклях и в этих заданных, так скажем, условиях.
А что бы вы сказали об атмосфере в театрах «Метрополитен Опера» и здесь, в родном вашем театре?
Мне кажется, что все зависит от того человека, который приезжает в тот или иной театр. Мы люди приглашенные, нас приглашают, мы приезжаем, мы обязаны влюбить в себя публику, мы обязаны влюбить в себя первым долгом режиссера, дирижера и обаять всех и сделать так, чтобы им было интересно работать с тобой. Это очень важный момент. И если эта грань достигнута, то дальше очень удобно работать. То дальше ты просто отпускаешь себя и делаешь дальше творчество. Мне кажется, нужно быть очень открытой. Мне кажется, нужно быть очень теплой. И мне кажется, что нужно относиться к любому театру с большой-большой любовью. Если есть ощущение любви, то всегда звучит голос и всегда интересно проходит работа. Мы собираемся с разных театров. Это как бы такая сборная труппа. И для того, чтобы в течение полутора месяцев у нас был хороший тандем и хорошие спектакли, для этого нужно быть очень открытым. Еще об одном вашем зарубежном проекте хотелось бы поговорить, о спектакле в Ковент-Гардене в Лондоне. Вы дебютировали, я насколько знаю, в роли Донны Анны. Расскажите об этом спектакле. Кто был вашим партнером на сцене?
Моим партнером был мой самый любимый партнер из Royal Opera, с которым я работала когда-то в «Евгении Онегине». Это Джерри Финлей. Но он просто фантастический певец, он чудесный человек, очень человечный человек, как сказал бы Фазиль Искандер. Я готовлюсь очень долго к новой партии, и первое время, быть может, у меня не очень получалось, потому что она абсолютно отличается от всех других партий, которые я когда-либо делала. Мне нужно было показать очень элегантную страсть этой женщины. Ну и опять, естественно, история о сумасшедшей любви, но очень страстной любви и очень настоящей любви. Мне важно было показать очень многие грани этой женщины, очень оголенные нервы. Это нужно было показать именно вокально. У нас очень хороший был, хорошая была сборная труппа, ребята, мировые звезды. Когда ты выходишь на сцену нового театра, важно, чтобы тебе акустика помогала. И тогда ты можешь отпустить голос. Мне кажется, что где-то на третий спектакль все-таки, мне кажется, мы уже выдохнули все и уже работали в полное удовольствие. Ну и Моцарт. Моцарт – это, знаете, это космос. Для тебя окунают в музыку Моцарта. Ты как-то меняешься, не знаю. Мне кажется, что я вокально немножко даже меняюсь. Мне кажется, есть периоды, когда я пою Моцарта, и я немного другим звуком пою другую музыку. Доницетти, Верди. Более собрано, более четко. Это своего рода очень важная школа вокальная.
«Хейбла сказки» Гофмана Жака Оффенбаха. Это еще одна ваша театральная постановка. Вот вы исполняете одновременно 4 партии в этом спектакле. Вот критики отмечают, что это очень сложно по вокальной технике, по образу театральному, да, по сценическому. Вы рискнули, да?
Я так много лет шла к этим партиям и к этому спектаклю. Но сейчас в наше время 2 певицы в мире делают 4 партии. Это Диана Дамрау и я. И я этим очень горжусь. Очень сложный спектакль. Сложный тем, что нужно за 2 секунды, пока тебя переодевают, перестроиться абсолютно на другой образ. И для того, чтобы ты перестроилась на другой образ, ты должна, точно так же, как в новой арии, мыслить на 4 такта вперед. Выход у меня в драматической роли Стеллы, которая просто живет в театре. Дальше у меня Олимпия, это кукла, которая и девочка, и механизм. Но мы сделали более живую девочку, которая чувственная все-таки. Есть разные Олимпии, есть просто кукольные, есть просто механические Олимпии. Александр Борисович Титель, я ему очень за это благодарна, он все-таки через мое нутро все-таки постарался вынуть все, что внутреннее. Да, вот та каша, которая очень естественная, он попытался мне помочь. И мне кажется, что она очень симпатичная получилась. Очень важно, что она девочка-кукла. Очень сложно вокально, потому что это абсолютно лирико-колоратурная сопрано. Быть может, даже просто колоратурная сопрано. И поэтому голос, конечно, настраиваешь очень высоко. И далее есть быстрое переодевание в Джульетту, в очень дорогую, роскошную куртизанку, которая могла бы принять у себя только очень достойных мужчин, и которая никогда бы не разменивалась. И если это любовь, то она отдает любовь очень достойным мужчинам. Пусть их будет, быть может, несколько. Это нужно отдать и дать понять зрителям, что она абсолютно другая. И, конечно, звучит она по-другому. То есть, в принципе, это меццо-сопрановая партия. И после Олимпии, конечно, очень сложно опустить голос. Быть может, лет 10 назад, наверное, я не смогла бы это спеть. Третья партия Антония, которая абсолютно лирическая. Я думаю, что она 100% по голосу мне. Вот с чего я начинала в Метрополитен Опера. Я все-таки там пела только Антония. Мне кажется, я играла свою жизнь, которую я прожила лет 20 назад, когда у меня умерла мама, и то ощущение, и то состояние, когда живешь без мамы, и ты понимаешь, что такое для ребенка энергетика мамина. Пока есть мама, у тебя колени теплые, да, у тебя руки теплые, ты поешь по-другому. Мне очень помогла моя история в жизни с мамой для того, чтобы воплотить вот эту партию. Мне не было трудно, я просто выхожу и играю себя.
Хибла, вот дома в Абхазии на концертах вы поете народные песни абхазские. Приходилось ли вам за рубежом исполнять народные песни? Как заморская публика принимает абхазские народные?
У меня однажды была история, когда я после конкурса Чайковского, после гран-при, я помню, со мной подписали контракт Japan Arts, и у меня были самые-самые первые мои гастроли. Я поехала петь с оркестром. Меня столько раз вызывали на бис. У нас уже закончились бисовочки наши. Уже петь совсем было нечего. Я вышла и спела акапельно абхазскую народную песню «Песню о скале». Японцы, видимо, не ожидали, что такое может быть, что это их так тронет. Им очень понравилось.
Вы слушали интервью с оперной певицей Хиблой Герзмава. С ней беседовала Лиана Эбжноу.
Эхо Кавказа.
И в завершение программы рубрика «Читаем прессу» с обзором абхазской прессы из Сухуми Зураб Аргун.
Производит ли Грузия незаконные эксперименты по созданию вирусного оружия? На этот вопрос попытался ответить автор газеты «Эхо Абхазии» Дмитрий Курсантьев в последнем номере издания. Как пишет он в начале своей статьи, в 2011 году на территории Грузии был выявлен новый вирус гриппа H3N2. По мнению ряда экспертов, это последствия техногенной аварии в секретной лаборатории, повлекшей утечку штаммов вируса, пишет Курсантьев. Он напоминает, что в сентябре 2004 года, уже после того, как власть в Грузии перешла в руки к Саакашвили, была достигнута договоренность о создании реферальной лаборатории общественного здравоохранения в поселке Алексеевка близ Тбилиси. Строительство лаборатории, официально предназначенной для борьбы с эпидемиями людей и животных, завершилось в декабре 2009 года. Стоимость проекта составила 100 миллионов долларов. Газета приводит мнение эксперта немецкого общества защиты угнетенных народов доктора Камаль Сидо, который, отвечая на вопрос, зачем Грузии вести биологические исследования, сказал, что правительству республики выгодно иметь такую козырную карту. Если Грузия будет располагать таким биологическим оружием, она сможет использовать его в качестве козырной карты против любого государства, с которым могут возникнуть проблемы, считает эксперт. Он предупреждает об опасности для региона наличие такого оружия, поскольку страна всегда будет ею пользоваться, даже для решения внутренних проблем. Издание приводит и мнение итальянского информационного ресурса, которое посчитало странным место расположения лаборатории вместе с хранилищем штаммов в районе армейского аэродрома. Газета ссылается на публикацию армянского издания «Эркрамс», полагающая, что в лаборатории ведутся исследования по боевому применению биологических поражающих веществ. Грузинские и абхазские СМИ периодически обмениваются подобного рода обвинениями. Некоторое время назад в грузинской прессе неоднократно писали о том, что в Абхазии могут изготовить грязную бомбу из радиоактивных отходов, оставшихся в хранилищах Сухумского физико-технического института. И только после приезда комиссии МАГАТЭ, которая подтвердила, что радиоактивные отходы были вывезены в специальные могильники в Россию, волна подобных публикаций спала. То ли большое количество автомобилей на дорогах города, то ли бесконечные аварии, возможно, и просто предпочтение такого вида транспорта, как велосипед, заставило пользователей социальной сети Facebook создать группу под названием «Сухум выбирает велосипеды», пишет газета «Нужная». В один из вечеров июля участники этой группы совершили свой первый велопробег по городу. Пыльные дороги, заполненные машинами, на светофорах и перекрестках пробки. Нет, это не огромный мегаполис, это наш маленький Сухум, в котором стало невозможно дышать из-за огромного количества автомобилей, отмечает автор материала Ольга Джуно. По ее мнению, это еще не самая большая беда. Трагедия в том, что эти машины систематически бьются, и в них погибают люди, в основном молодые люди. А велосипед, как известно, средство передвижения экологически чистое, да к тому же более безопасное. Вот и в Сухуми решили, что достаточно прятаться за темными окнами, надо освободить маленькие городские шоссе и уменьшить смертность на них. Так, правда, думают еще не все, но то, что акция состоялась, говорит о многом, полагает Ольга Джону. Группа на Facebook насчитывает 957 участников и расширяется с каждым днем. Автор выражает надежду на то, что и такой вид транспорта, как велосипед, также будет набирать популярность, и фраза «Сухум выбирает велосипеды» будет не только названием группы. «Не надо изобретать изобретенное», — советует своим согражданам Ольга Джонова.
Обзор прессы подготовил Зураб Аргун.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами сегодня был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.